Программа Евгения Киселева «Наше все». История России в лицах. Вы выбираете, мы рассказываем. Наше все от А до Я.
В это воскресенье речь пойдет о Вадиме Делоне. У нас в гостях член правления Международного мемориала, руководитель программы «История инакомыслия в СССР» в 1954-1957 годах Александр Даниэль, бард Владимир Бережнов и вдова Вадима Делоне Ирина Белогородская. Программа Евгения Киселева по воскресеньям после 17 часов. Узнайте все про наше все.
Реклама.
Лето, жара, пробки, раздражительность, хроническая усталость.
Представляем успокаивающее лекарственное средство «Фитоновосет».
С утра выпил, весь день спокоен.
«Фитоновосет» нормализует давление, предотвращает развитие инсульта, не вызывает сонливости и привыкания. Встречайте лето с «Фитоновоседом».
Информация по телефону в Москве 712-10-81, 712-10-81.
Потому что ты, наверное, согласишься, что имеешь весьма поверхностное представление обо всем этом. Потому что, согласись, довольно глупо наступать на те же грабли, на которые наступили уже 65 миллионов человек по всему миру. Ну и потому что не менее глупо отрицать, что если 65 миллионов человек наступили на эти грабли, значит, грабли существуют, и наступить на них проще, чем может показаться. Все о ВИЧ на www.stopspeed.ru или по телефону горячей линии 8 800 100 ровно 6543. Касается каждого.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Вот новый разворот. Разворот с Матвеем Гонопольским. В воскресенье после 20 часов. Кухня Андрея Черкизова.
Теперь на кухне кашеварят двое. Юлия и Андрей Норкины.
Слушайте на Эхе. Одна семья времен Владимира Путина. Два.
Каждая отдельно взятая семья рассказывает, как мы прожили эти 8 лет.
В это воскресенье после 21 часа у нас в гостях семья Заяц Лавриненко.
Приятного аппетита.
Оппозиция старая и новая. Такова тема воскресной программы «Выхода нет». Гости в студии. Лидер молодежного крыла «Справедливой России» движения «Ура» Сергей Шаргунов, член Федерального политсовета СПС Леонид Гозман и бывший министр экономики и руководитель Национального института развития Сергей Глазьев. «Выхода нет» в воскресенье после 22 часов.
Уважаемые радиослушатели, готовьтесь, в воскресном контрударе свои вопросы задает председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления Вячеслав Глазачев. Контрудар. Воскресенье после 11 вечера.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Как правильно?
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В кафе за соседним столиком завтракают два солидных джентльмена. Я листаю свой журнальчик и допиваю чай. Краем уха слышу, как один из них уговаривает второго. «Да ты приезжай, сам посмотри. Что я там могу сейчас увидеть?» – отвечает другой, – «когда строительство еще не началось». «Ты не прав», – горячо уверяет первый. «Там все дело уже на мази».
«Что-что?»
Приятели расплатились и ушли. А я задумалась, почему так говорят о делах, что они на мази. Та ли это мазь, которой что-то смазывают, или речь о чем-то другом? И правильно ли мы ставим ударение на мази? Разве не на мази?
Как ударить?
Сразу скажу, в устойчивом выражении «на мази» ударение в слове «мазь» именно такое – «на мази». И мазь та самая, или густая смесь для смазки, или наружное лекарство – мягкая смесь жиров с лечебными веществами. Как сообщают нам фразеологические словари, выражение «на мази» сначала применялось к повозкам и вообще к орудиям или средствам передвижения, которые смазывались перед поездкой. Была, например, пословица «без мази и воз с места не стронется», а была поговорка «у меня дело на мази». Переносно «на мази» означало, что некто или или нечто скоро уедет, что все уже налажено к отправлению и ходу, все готово к движению, к поездке.
Вот это правильно!
Однако уже в 20-30-х годах 19 века выражение «на мази» имело и более общее значение. Оно указывало на скорое осуществление чего-то, на готовность совершиться. Событие было на мази, находим мы удаля. Вот так постепенно этот фразеологизм становится все более отвлеченным и обобщенным. Но при этом, прошу заметить, он относится к области разговорной речи. Назвать его литературным все-таки нельзя. В кафе – пожалуйста, на официальных переговорах не стоит.
Ну как? Правильно!
Я Марина Королева, еженедельную рубрику «Говорим по-русски» читайте в «Российской газете». До скорого!
Звуковые файлы популярных передач «Эхо» доступны на сайте echo.msk.ru. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». В эфире программа «Наше все» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Мы начинаем обсуждать героев нашей истории, фамилии которых начинаются на букву «Д». Я напомню, одного героя на каждую букву вы, уважаемые радиослушатели, выбираете в интернете, заходя на сайт радиостанции «Эхо Москвы», где мы регулярно вывешиваем списки, и тот, кто набирает больше всего голосов, становится героем одной из трех передач на каждую букву. Второго выбираю я сам, такое право предоставлено мне соавтором этого проекта, главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. И третьего во время специальной передачи, которая периодически у нас выходит в эфир, передача, посвященная выбору новых героев, третьего героя вы выбираете сами голосованием в прямом эфире. Вот когда мы голосовали в прямом эфире на букву «Д», кстати, неожиданно для многих из нас и для меня, в том числе, признаюсь откровенно, в этом голосовании победил Вадим Делане. Вадим Делане – поэт, эссеист, правозащитник, участник диссидентского движения в Советском Союзе, политический заключенный, который прославился прежде всего тем, что 25 августа 1968 года был одним из семи человек, которые вышли на Красную площадь на демонстрацию протеста против ввода советских войск на территорию Чехословакии. Сегодня гости нашей программы Александр Даниэль, бывший редактор подпольной газеты «Хроника текущих событий», член правления общественной организации «Мемориал». Здравствуйте, здравствуйте, Александр Юльевич. Добавлю от себя еще, что Александр Юльевич – сын знаменитого писателя Юлия Даниэля, который вместе с Андреем Синявским проходил по знаменитому делу Синявского Даниэля и был осужден на длительный срок тюремного заключения за публикацию своих произведения бесцензурным образом на Западе. И второй гость у меня здесь же в студии Владимир Бережков, литератор, автор и исполнитель песен, который был, наверное, ближайшим другом покойного Вадима Делане. Чуть позже к нам по телефону из Парижа присоединится вдова Вадима Делане Ирина Михайловна Вологодская. Ну, вам, наверное, сначала слово, Владимир Владимирович. Вот когда вы познакомились с Вадимом Делане?
Ну, что на самом деле это было интереснейшее время. 65-й год, я еще учился в школе, и в это время было создано такое литературное объединение, тоже не подцензурное, соответственно, которое называлось «СМОК». Одна из расшифровок «Самое молодое общество гениев». Руководил всем этим действительно гениальный поэт Леонид Губанов. И вот где-то через год к нам попал Вадим Делане. Уже в это время СМОК был почти разрушен. Кто-то был, значит, выслан за тунеядство в Сибирь. У нас еще были художники, мастерские которых, в общем-то, были разгромлены. И вот пришел Вадим Делане, совершенно невероятная личность, поэт. Красив, значит, предки его говорят, что французы.
Фамилия, безусловно, французская.
Да, значит, которые приехали в Россию достаточно давно. Дед его знаменитый математик.
Учитель или академик?
Учитель академика Александрова, учитель. Вот.
Академик Александр Данилович Александров.
Да,
не ядерного физика, а вот Александр Данилович Александров, который был ректором Ленинградского университета, и который потом вынужденно переехал в Новосибирск, потому что у него были неприятности там в Питере.
Совершенно верно. И в Новосибирске тоже были неприятности. Как раз еще одна встреча, когда Вадиму пришлось уехать из Москвы после выступлений здесь на площади со стихами. В 68-м году, как раз перед вводом в войск, был в Новосибирске организован невероятный фестиваль авторской песни, на котором, например, пел Александр Аркадьевич Галич впервые на тысячную аудиторию, на большие залы.
То есть это было первое его публичное выступление.
Первое публичное выступление. Первое
последнее. Которое ему и боком вышло потом.
Вышло всем. И вот академик Александров как раз принимал нас у себя там в Новосибирске, и Александра Аркадьевича Галича, и Вадима Деланне.
Вадим Деланне уже тогда был осужден на год, если мне память не изменяет, на год условного заключения, да, за то, что он... Вот все знают, не все, но многие знают о той демонстрации на Красной площади,
да,
25 августа 68 года. И, конечно, только, наверное, тонкие знатоки истории диссидентского движения, правозащитного движения в Советском Союзе знают о другой демонстрации, на которую они вышли. Это было на Пушкинской площади, по-моему.
22 января 1967 года на Пушкинской площади. Да,
это была демонстрация протеста против ареста группы диссидентов во главе с покойным Александром Гинзбургом.
Там было два основных лозунга. Первое – это протест против ареста Гинзбурга, Лажковой, Гланского и... Нет, Гинзбурга еще не было. Гинзбург был арестован на следующий день после этой демонстрации. Значит, были арестованы Гланцков, Юрий Гланцков, Алексей Добровольский, Вера Лажкова и еще такой Радзиевский, которого вскоре выпустили. Гинзбург был арестован на следующий день.
Ну, значит, это уже сейчас уже неточности в источнике.
Да. И второй лозунг демонстрантов был... протест против введения в Уголовный кодекс новых статей. Статья 190 прим и статья 193, которая...
Знаменитые статьи Уголовного кодекса, по которым можно было человека за рассказанный в курилке анекдот отправить.
Да, но по иронии то ли судьбы, то ли госбезопасности, демонстрантов, арестованных 22 января, после 22 января, по этим самым статьям осудили.
Кстати, о, так сказать, тонкостях вот этих наших воспоминаний. Моя дочь, когда училась в школе, как раз это был переходной период, перестройка. И им задали, каждый должен был сделать лекцию о ком-то из диссидентов. И вот моя дочка приходит и говорит: папа, я рассказывала о Вадике Деланне, и мне поставили 5.
Вашей дочери сколько лет?
Вот сейчас ей 26.
То есть она родилась...
81-й год.
81-й год. То есть она о Вадике Деланне могла знать только с ваших слов, потому что...
Она его могла знать с портрета, который висит у меня, висел на стенке. Сейчас рамочка треснула, надо менять. И, соответственно, из наших воспоминаний.
Ему был всего 21 год, когда вот он вышел на площадь.
Да.
И, кстати, упомянутые вами, есть такая, я не знаю, легенда это или это быль, но вот есть такая история, что якобы Александр Аркадьевич Галич написал свою знаменитую песню «Петербургский романс», и пел ее первый раз за день или два до этой демонстрации.
Вот это, к сожалению, не помню. Я могу тут откомментировать, это правда.
Это правда?
Он пел ее действительно за день или два перед демонстрацией, и среди... демонстрации 25 августа 1968 года. И среди его слушателей был один из демонстрантов,
Павел Литвинов.
Угу. Это Павел мне об этом рассказывал.
Якобы Литвинов сказал: очень своевременная песня.
Ну, вот этой фразы я не помню в рассказе Павла, но, может быть, подумал. А может быть, сказал.
Мне рассказывали.
Потому что мысль о демонстрации уже обсуждалась, и Павел для Павла, конечно,
это. Вот эта вот знаменитая песня со знаменитыми словами: «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час». Она была, конечно, правительской. Галич, говорят, потом очень гордился тем, что он оказался пророком.
Да, с Галичем еще одна история связанная, очень, очень интересная. Когда уже Вадим вышел из вот своей главной отсидки, и он жил тогда, Юлик Ким уступил ему свою квартиру на Рязанском проспекте.
Он жил, ему разрешили вернуться в Москву?
Да, да. И вот, значит, я приехал к ним первый раз повидаться. Галича я не провожал, я в это время был в Средней Азии. А Галич, уезжая, оставил Вадиму 8 здоровенных бобин, специально записанных им песен, чтобы Вадим отдал их сначала кому-то переписать, а потом, поскольку песнями занимался и я, значит, чтобы отдал мне. Ну, и, соответственно, я приехал с утра. Было веселое время, мы увиделись впервые, вот задолго. Конечно, мы пошли в магазин. Вечером, когда мы стали расставаться, Вадим, сохраняя полное, так сказать, соображение, сказал: «Володя, я тебе не дам эти диски, поскольку в метро тебя сейчас задержат».
Пленки.
Диски, это уже время другое.
Одним словом, я ушел, в 6 часов раздался звонок, звонил Вадим, говорит: «От меня только что ушли». Uh-huh. Буквально через полчаса после того, как я ушел, не взяв эти диски, к нему пришли на эту квартиру Юлика Кима с обыском, забрали все. С другой стороны, возьми я эти диски, может быть, они следили. Вот, все равно бы их забрали. Все равно жалко. Не всегда надо соглашаться.
Так пленки забрали или нет?
Забрали.
Может быть, они до сих пор где-нибудь лежат.
И кто был первый человек? Его не знал ни Вадим, он только знал телефон, ни я.
Те архивы, относящиеся к архивы КГБ, относящиеся к 71-му году, это был 71-й,
72-й. Это сейчас я вам скажу.
Нет, если это было уже после отъезда Галича, то это уже был...
Это уже после отсидки,
да, это уже Вадим, значит, где-нибудь 72-й, наверное, год.
Нет, вы говорите, что это уже было после того, как Галич уехал, да, за границу.
Галич уехал,
да. А, ну это значит, был не 74-й.
74-й, наверное, даже.
Галич уехал в 74-м году.
Да. Вот. Вадима же было 3 плюс, ну, нет, 7 строк.
Да.
Архивы 74-го года, наверное, еще не скоро рассекретятся.
Ну, строго говоря, если эти материалы где-то при каком-то судебно-следственном деле лежат, угу, то по закону их может затребовать себе владелец.
Сейчас. Кто владелец?
А кто владелец? Да, ну или наследник.
Да, там, Ира, насколько я понимаю...
Но это может быть не в каком не в следственном
доказать
деле.
Доказать мне нельзя, что она наследница, понимаете?
Ну, как нельзя?
Лежали диски у Вадима. Диски Галича. Кто наследник? Наследники Галича или наследники Вадима?
Здесь это сложно. Ну, давайте не будем вдаваться в эти детали. Вы говорили о литературном объединении СМОК, да? Ведь я так понимаю, что сначала оно было, по сути дела, разрешенное, да?
Нет. Это просто...
А вот там была история с каким-то литературным совещанием или литературной конференцией молодых писателей году в 66-м или 67-м, которое сначала под эгидой ЦК ВЛКСМ должно было проходить, и там в основном среди участников его были члены СМОГа, а потом выяснилось, что ЦК ВЛКСМ, получив информацию, видимо, из соответствующих компетентных органов, отозвал свое, скажем так, покровительство над этим мероприятием.
Был такой момент. Несколько смогистов из оргкомитета, в том числе Вадим, кстати говоря, mm-hmm, по-моему, входил в этот оргкомитет, обратились в ЦК ВЛКСМ с попыткой, ну, как бы сказать, легализовать вот это смогистское движение, пусть под патронажем ЦК ВЛКСМ. Некоторое время эта идея рассматривалась, а потом им отказали. И вот тогда Вадим написал письмо, то, за которое его выгнали, mm-hmm, из вуза, где сказал, что если, коль скоро так, то возобновятся чтения на площади Маяковского. Mm-hmm.
которые дважды уже запрещались.
Ну, сначала, уже в конце, да.
Сначала в конце
60-м году.
Да.
В 60-м году, потом в 64-м разгоняли. Уже с 63-м, 64-м вторую волну чтения на площади Маяковского.
За что бы эти были? Вот расскажите, вот что были эти за чтения? Потому что я думаю, что многие наши слушатели, особенно молодые, вообще там с трудом себе представляют, о каких чтениях идет речь.
Это стихийно сложилось. В 59-м, по-моему, году, когда открыли памятник Маяковскому на Триумфальной площади, и был официальный митинг при открытии, и читали, вот на этом официальном митинге читали стихи, вполне себе по официальному сценарию, а потом, когда митинг кончился, то публика не разошлась и продолжала читать стихи. Продолжала читать стихи, уже совершенно вне официального сценария. Людям это понравилось.
И первое они... время как-то это проходило.
Да, нет, несколько месяцев или месяца два, по крайней мере, их и не трогали. Ну, такая, значит, в духе так, хрущевской оттепели, да, такая инициатива снизу. Ну вот, а потом стали читать стихи, которые отказывались публиковать редакции. А потом, значит, стали читать стихи с определенной тенденцией. А потом стали уже не только стихи читать, но с некоторыми речами выступать. Вот Юрий Тимофеевич Гланцков, например, славился этим. Хотя он и стихи там тоже читал постоянно. Вот. И где-то, значит, начиная с конца 59-го года, их уже разгоняли с помощью оперативников, дружинников и так далее. Потом, да, потом, значит, в 60-м году случились аресты некоторых завсегдатаев площади Маяковского, там 4 человек арестовали.
Там, по-моему, и Буковский Владимир Константинович попал раз.
Нет, но Буковского не арестовали тогда.
Ну, во всяком случае,
Он был на площади Маяковского, тоже активно участвовал в организации этих чтений. Да.
Как бы принимал какое-то участие в СМОГе вместо комсомольской организации.
Потом возобновились. Как это случилось, что опять стали читать стихи?
Да я даже толком не знаю, соскучились, наверное, поэтому все-таки, значит, тогда разогнали, а потом через некоторое время
начали ощущаться недостаток. В какой-то момент даже мою жену забрали просто с площади, она была слушательницей всех этих чтений. Это, видимо, уже 65-66 год.
Но это уже времена СМОГа.
Да.
Это уже времена знаменитой этой демонстрации смогистов, шествия смогистов к ЦДЛ под лозунгом «Лишим социалистический реализм невинности» и прочими эпатажными лозунгами. Вот. Это уже времена, когда звучал СМОГ. А в начале площади Маяковского СМОГа еще не было.
И Вадим, конечно, он прежде всего был поэтом. Во всем. Ну, может быть, кому-то его стихи покажутся не все совершенными, но его жизнь – это именно жизнь поэта. И его вот это вот действие, его выход на площадь – это нравственный выбор. Это не столько даже, может быть, политика. Он не мог иначе сделать. Его, кстати говоря, отговаривали. Даже не хотели, так сказать, чтобы он шел. Друзья, поскольку он уже был на заметке, уже там были вот эти
но
вот все
дела. Но он все-таки пошел.
Да, он узнал, и он сделал этот выбор.
И даже те, вот, те демонстранты, которые... Другие демонстранты, они, в общем, не хотели, чтобы Вадим выходил. Именно потому, что на нем был условный приговор. Ну, во-первых, потому что он был очень молодой.
Молодой, самый молодой.
И как-то было обидно, что такие молодые люди
должны сесть
в тюрьму. А он сказал, что... Типа, что вы мне запретите, что ли, присоединиться к вам?
Ну что ж, на этом месте мы сейчас прервемся для новостей середины часа. И через несколько минут продолжим наш разговор в программе «Наше все», которая сегодня посвящена поэту, диссиденту, правозащитнику Вадиму Долане.
«Наше все» с Евгением Киселевым.